Крис, мышка и четвертое измерение. Впервые я увидел Чарльза Фостера на банкете по поводу вручения премии Клэрстона в Лидбитер-холле на Стрэнде в Лондоне. Это был мой второй вечер там. Я приехал в надежде заключить договор с несколькими новыми авторами. Я Марк Сейдл, владелец издательства «Маншуршри Букс». Это маленькое издательство, выпускающее эзотерическую литературу в городе Линвуд, штат Нью-Джерси. И в его штате всего два человека – я и моя помощница мисс Томпсон. Мои книги хорошо продаются среди небольшой, но преданной части читателей, которых интересует спиритизм, экстрасенсорика, Атлантида, летающие тарелки и технология нового века. Чарльз Фостер был одним из тех, с кем я планировал поговорить. Памела Девер, наш торговый представитель в Англии, показала мне Фостера. Я увидел высокого, привлекательного мужчину лет 35 с пышной гривой светлых рыжеватых волос, оживленно беседующего с двумя величественными пожилыми дамами. Рядом с ними, внимательно прислушиваясь, сидела маленькая женщина лет 28 с приятным открытым лицом и чудесными каштановыми волосами. «Это его жена?» – спросил я. Памела рассмеялась. «Господи, нет. Чарльз так любит всех женщин, что просто не может жениться на одной из них. Это мисс Мышка». «Мышка? Это одна из английских фамилий?» «Нет, это Чарльз дал ей такое прозвище. На самом-то деле мышиного в ней почти ничего нет. Она скорее похожа на мартышку или росомаху. Это Майами Ройс, светский фотограф. Она весьма богата. Слышали о текстильных фабриках Ройса в Ланкашире? И обожает Чарльза, бедняжка». «Но он вроде бы мужчина привлекательный», — заметил я. «Полагаю, что да, если вам нравится подобный тип мужчин». Она взглянула на меня, оценивая, какое впечатление произвели ее слова, и увидела выражение моего лица. «Да, я лицо заинтересованное», — призналась она. «Чарльз был ко мне весьма неравнодушен, пока не нашел свою истинную любовь. И это он сам, разумеется. Пойдемте, я вас представлю». Фостер слышал о моем издательстве и проявил интерес к сотрудничеству. По его мнению, мы могли бы стать достойной витриной для его талантов, тем более, что издательство «Парацельс» добилось весьма скромных успехов в продаже его последней книги «Путешествие сквозь глаз тигра». В Фостере было что-то открытое и мальчишеское, и говорил он высоким, чисто английским голосом, который почему-то ассоциировался у меня с катанием на плоскодонной лодке по Темзе в туманный осенний день. Чарльз принадлежал к тем эзотерическим писателям, что бросаются, сломя голову, в гущу жизни, переживают массу приключений, а затем напыщенно и многозначительно их описывают. Он вечно находился в поисках, как бы это сказать, запределья, оккульта, порога. Я уже 20 лет в этом бизнесе, но до сих пор не могу сформулировать в одной простой фразе, какие же именно книги я издаю. Последняя книга Фостера появилась на свет благодаря 3 месяцам, проведенным в белуджистанским дервишем в пустыне Куш, причем в поразительно суровых условиях. И что же он вынес с собой из пустыни? Непосредственное, хотя и зыбкое понимание неделимого единства всего сущего, ощущение тайны и величественности существования. Короче, ничего особенного. Ну и материал для книги. В этом тоже нет ничего особенного. Мы договорились встретиться на следующий день за ленчем. Я взял на прокат машину и поехал к Чарльзу в Оксфордшир. Его дом оказался чудесным старинным строением с черепичной крышей, стоящим в центре 5 акров холмистого сельского ландшафта. Хоть он и назывался «Сипай коттедж», в нем имелись 5 спален и 3 гостиные. Чарльз сразу сказал, что дом принадлежит не ему, а Майми Ройс. «Но она позволяет мне жить здесь, когда хочется», — добавил он. «Мышка такая прелесть». Он улыбнулся, словно хорошо воспитанный ребенок, рассказывающий о любимой тетушке. «Ее так интересуют мои скромные приключения, путешествия за порог между реальностью и непознанным. Она даже настояла на том, что станет лично перепечатывать мои рукописи ради удовольствия прочитать их первой». «Какая удача», — заметил я, особенно если вспомнить, сколько нынче дерут машинистки. Тут вошла Майми и принесла чай. Фостер проявлял к ней откровенное безразличие. Он то ли не замечал ее неприкрытого обожания, то ли предпочитал его не признавать. Сама Майми вроде бы не возражала против такого обращения. Я предположил, что наблюдаю демонстрацию национального британского стиля в сердечных делах. Покорность, приглушенность, ненавязчивость. Обслужив нас, она ушла. И мы с Чарльзом некоторое время беседовали об аурах и биополях, а затем переключились на тему, реально интересующую нас обоих, его следующую книгу. «Она будет несколько необычная», — заявил он, откидываясь на спинку кресла и сцепляя пальцы. «Очередное приключение духа? Так о чем же она будет? Догадайтесь». «Попробую». «Вы случайно не собираетесь поехать на плато Мачу-Пикчу проверить недавние сообщения о посадке космического корабля?» Он покачал головой. «Элтон Трэвис уже поехал туда, подписав контракт с мистическими откровениями. Нет, мое следующее приключение будет происходить прямо здесь, в Сипай-коттедже». «Тут что, отыскался призрак или полтергейст?» «Ничего столь рутинного». «Тогда сдаюсь». «Я намерен, — сказал Фостер, — прорубить дверь в неведомое прямо здесь, в этом доме, и, войдя в нее, отправиться путешествовать по невообразимому, а затем, разумеется, описать увиденное». «Однако», — буркнул я. «Знакомы ли вы с работами Гельмгольца?»
«Того, кто толковал карты Таро для Фридриха Великого?»
«Нет, то был Манфред фон Гельмгольц, а я имею в виду Вильгельма, знаменитого математика и ученого 19-го столетия. Он утверждал, что теоретически возможно заглянуть в четвертое измерение напрямую».
Я поразмыслил над его концепцией, но мне эти слова мало что говорили.
«Упоминаемые им четвертое измерение, — продолжил Фостер, — есть синоним духовного или эфирного пространства мистиков. Название с течением времени менялось, но само пространство осталось неизменным».
Я кивнул. Несмотря на свой характер, я человек верующий, и именно это сделало меня тем, кто я есть. Но я также знал, что в подобных вещах иллюзия и самообман скорее правило, чем исключение.
«Но это духовное пространство, оно же четвертое измерение, — развивал свою мысль Фостер, — является также и нашей повседневной реальностью. Духи окружают нас. Они перемещаются в том странном пространстве, которое Гельмгольц назвал четвертым измерением. В обычных условиях их увидеть невозможно».
У меня возникло впечатление, что Фостер на ходу сочиняет первую главу будущей книги, но я не стал его прерывать.
«Наши глаза ослеплены повседневной реальностью, но есть способы, при помощи которых мы можем научиться видеть и другое из того, что нас окружает. Вы знаете, что такое куб Хинтона?» Мартин Гарднер упоминал Хинтона в своей книге «Математический карнавал». Чарльз Говард Хинтон был эксцентричным американским математиком, который примерно в 1910 году придумал способ визуализации тессеракта, называемого также гиперкубом или четырехмерным квадратом. Его метод заключался в использовании цветных кубиков, которые входят один в другой, образуя один главный куб. Хинтон чувствовал, что можно научиться представлять себе разные цветные кубы, а затем мысленно манипулировать ими и вращать, складывать из них большой куб и раскладывать его обратно, и проделывать это все быстрее и быстрее, пока, наконец, не наступит гештальт, и в сознании чудесным образом возникнет гиперкуб.
Он сделал паузу.
Хинтон писал, что это чертовски большая и сложная работа. А более поздние исследователи, как написано у Гарднера, предупреждали, что даже попытка проделать подобное опасна для психики.
«Похоже, так нетрудно и свихнуться», — заметил я.
«У некоторых исследователей в самом деле шарики с роликами примешались», — радостно признал Фостер. «Но должно быть от отчаяния. На такой подвиг теоретически способен лишь мастер йоги».
«Вроде вас?»
«Дорогой друг, я с трудом могу вспомнить, о чем я только что читал в газете. К счастью, концентрация внимания не единственный путь к непознанному. Восхищение слишком легко заводит нас на путь мистики. Принцип Хинтона разумен, но чтобы он сработал, его надо объединить с технологией нашей эпохи. Именно это я и сделал».
Он провел меня в другую комнату. Там, на низком столике, я увидел то, что на первый взгляд показалось мне модернистской скульптурой. Из массивной железной подставки вверх тянулась ось с насаженным на верхушку шаром размером с человеческую голову. Из шара во всех направлениях выступали прозрачные люцитовые стержни. На кончике каждого стержня находился куб. Вся конструкция напоминала дикобраза, работу скульптора-кубиста, присобачившего к концу каждой иголки по кубу. Потом я заметил, что на гранях всех кубов нарисованы символы или знаки. Я распознал буквы санскритского, еврейского и арабского алфавитов, масонские и египетские символы, китайские идеограммы и прочие закорючки самого разного происхождения. Теперь конструкция вызвала у меня образ ощетинившейся фаланги, марширующей на битву со здравым смыслом. И я, хотя давно занимаюсь своим бизнесом, вздрогнул.
«Хинтон этого, разумеется, не знал», — сказал Фостер. «Но он натолкнулся на принцип мандалы. Его кубы есть не что иное, как хитрость, уловка. Объедините их мысленно,
и вы сотворите вечную, неизменную и осязаемую мандалу. Или четырехмерное пространство, в зависимости от того, какую терминологию вы предпочитаете. Кубы Хинтона представляют собой трехмерную проекцию эфирного объекта. В нашей повседневной реальности такой объект возникнуть не может. Это единорог, ускользающий от взгляда мужчины.
«И опускающий голову на колени девственницы», — договорил я за него. Фостер лишь пожал плечами.
«Не обращайте внимания на словесные образы, старина. Мышка расшифрует мои метафоры, когда станет перепечатывать рукопись. Главное в том, что я могу воспользоваться блестящим открытием Хинтона, его мандалой проекции и смыкания, которой порождает несказанный объект для бесконечного восхищения. Я смогу путешествовать по бесконечной спирали в непознанные. И вот как начнется это путешествие».
Он щелкнул тумблером на подставке. Сфера начала вращаться, а люцитовые стержни поворачиваться вместе с закрепленными на них кубами. Эффект получался одновременно гипнотический и тревожащий. Я был рад, когда Фостер выключил свою штуковину.
«Моя машина мандалы!» – торжествующе воскликнул он. «Так что вы про нее думаете?»
«Мне кажется, что с помощью этого устройства вы можете навлечь на свою голову немало неприятностей».
«Да нет», — раздраженно бросил он. «Я хотел вас спросить, что вы думаете как о теме для книги?»
Каким бы Фостер ни был во всем остальном, он все же был настоящий писатель. Настоящий писатель есть личность, которая добровольно спустится в пылающий колодец ада, но при условии, что ему разрешат записывать свои впечатления и отсылать на Землю для публикации. Я прикинул, что за книга может получиться в результате эксперимента Фостера. По моим расценкам, она заинтересует около 150 человек, включая друзей и родственников, но тем не менее я услышал собственные слова «Я ее покупаю». Кстати, именно из-за этих слов я, будучи человеком неглупым, ухитрился так и остаться мелким и не особенно преуспевающим издателем. Вскоре после нашего разговора я вернулся в Лондон. На следующий день я поехал в Гластонбери провести несколько дней в гостях у Клода Апшенко, владельца издательства «Великое Белое Братство». Мы с Клодом стали добрыми приятелями с тех пор, как 10 лет назад познакомились на конференции по летающим тарелкам в Барселоне. «Мне это не нравится», — заявил Клод, когда я рассказал ему о проекте Фостера. «Принцип мандалы потенциально опасен. Если подобным образом создавать в собственной голове автономные цепи обратной связи, можно и в самом деле нарваться на крупные неприятности». Клод изучал акупунктуру в Хардарском институте в Малибу, так что я предположил, что он знает, о чем говорит. Тем не менее, решил я, Чарльз собаку съел в таких делах и способен сам о себе позаботиться. Когда я 2 дня спустя позвонил Фостеру, он сказал, что проект продвигается очень хорошо. Он даже добавил к своей машине несколько улучшений.
«Во-первых, звуковые эффекты. Я воспользовался особой записью тибетских рогов и гонгов. Там есть такие обертоны, что они, если их достаточно усилить, мгновенно вводят в транс».
Он сообщил также, что приобрел стробоскоп, посылающий в глаза от 6 до 10 вспышек в секунду.
«Это называется эпилептической частотой. Идеальная штука для очистки мозгов».
Фостер утверждал, что все эти усовершенствования углубляют состояние транса и повышают ясность восприятия вращающихся кубов.
«Знаете, я уже очень близок к успеху!»
Судя по голосу, он очень устал и был близок к истерии. Я настойчиво попросил его отдохнуть.
«Ерунда!» – отрезал он. «Представление должно продолжаться, верно?»
На следующий день Фостер сообщил, что до решающего прорыва остался последний шаг. Голос его становился то тише, то громче. Я слышал, как он задыхается между словами.
«Должен признать, все оказалось труднее, чем я ожидал», — сказал он. «Но теперь мне помогает еще и некое вещество, которое я предусмотрительно привез из своего последнего путешествия. Учитывая законы этой страны и вечную возможность подслушивания, я не могу назвать это вещество по телефону. Поэтому напомню лишь о книге Артура Махина «Роман о белом порошке» и позволю вам домыслить остальное. Позвоните мне завтра. 4-е измерение наконец-то становится реальностью».
На следующий день к телефону подошла Майми и сказала, что Фостер отказывается с кем-либо говорить, и так как, по его словам, до успеха ему остался последний шаг, и он не желает, чтобы его отвлекали. Он просит друзей проявить терпение в трудный для него период. Еще через день все осталось по-прежнему.
Майми отвечает, а Фостер отказывается говорить. Вечером того же дня я решил посовещаться с Клодом и Памелой. Мы собрались в Челси в квартирке у Памелы. Сидели у окна, пили чай и наблюдали за потоком машин, ползущих по Кингс-Роуд и вливающихся на площадь Слоэн. «У Фостера есть семья?» – спросил Клод. «Есть, но не в Англии», – ответила Памела. «Его мать и брат сейчас проводят отпуск на острове Бали».
«А близкие друзья?»
«Мышка, разумеется».
Мы переглянулись. Странное предчувствие пришло к нам одновременно. Ощущение того, что произошло нечто ужасное.
«Но это же смешно», – неуверенно произнес я. «Майми его просто обожает, и она весьма опытная в житейских делах женщина. О чем он, собственно, беспокоится?»
«Давайте лучше еще раз позвоним», – решил Клод.
Мы попробовали, но телефонистка ответила, что телефон в Майми не в порядке.
И тогда мы решили немедленно ехать в Сипай-коттедж.
Клод довез нас на своем старом Моргане. У порога нас встретила Майми. Выглядела она смертельно усталой, и все же в ее облике читалась некая безмятежность, показавшаяся мне жутковатой.
«Я так счастлива, что вы приехали», — сказала Майми, пригласив нас в дом. «Вы и представить не можете, как я перепугалась. За несколько последних дней Чарльз едва не сошел с ума».
«Ну почему вы не созвонились с нами?» — потребовал я ответа.
«Чарльз мне запретил. Он сказал, и я ему верю, что нам необходимо пройти через все это вместе. Он полагал, что чье-то присутствие в такой момент может оказаться опасным для его рассудка».
Клод издал звук, похожий на фырканье.
«Итак, что же произошло?» – спросил он.
«Поначалу все шло прекрасно», – ответила Майми. «Чарльз стал проводить перед машиной все больше и больше времени и наслаждаться тем, что при этом испытывал. Вскоре я могла оторвать его от машины только для еды, и то он соглашался неохотно. Он научился мысленно видеть кубы за их грани, манипулировать ими с любой желаемой скоростью, сводить воедино или разделять. Но финал эксперимента, рождение гиперкуба, ему никак не давался. И он возвращался к машине, запуская ее на максимальной скорости».
Майми вздохнула.
«Разумеется, кончилось тем, что он перенапрягся. Когда он в очередной раз выключил машину, мандала продолжала расти и изменяться у него в голове. Каждый куб обрел четкость галлюцинации. Чарльз говорил, что символы на них вспыхивали адским светом, и от их яркости болели глаза. Он не мог остановить вращение кубов у себя в сознании. Ему казалось, будто он задыхается под тяжестью чужеродных символов. Он сильно возбудился и с легкостью переходил от эйфории к отчаянию. Во время одного такого перехода он и вырвал из телефона шнур».
«Надо было сразу послать за нами», — воскликнул Клод.
«У меня просто не оказалось до этого времени. Чарльз понял, что с ним происходит, и велел немедленно запускать программу противодействия. Для этого было необходимо заменить символы на гранях кубов. Идея тут в том, чтобы перебить навязчивую цепочку символов альтернативной последовательностью. Я все сделала, но на Чарльза это, кажется, не подействовало. Он терял сознание у меня на глазах, и у него хватало сил лишь время от времени шептать: «Ужас! Ужас!
Проклятье!» – взорвался Клод. «А потом?»
«Я поняла, что действовать нужно незамедлительно. Придуманная Чарльзом программа противодействия не сработала, и я решила, что ему требуется посмотреть на другие символы, на нечто простое и ясное, нечто ободряющее».
Как раз в этот момент Чарльз медленно спустился по лестнице. Он сильно похудел с того дня, когда я видел его в последний раз, лицо его осунулось. Выглядел он счастливым и не вполне нормальным.
«Я тут задремал немного», — сказал он. «Приходится много спать, чтобы прийти в себя. Майми сказала вам, что спасла то немногое, что осталось от моего рассудка, правда?»
Он обнял ее за плечи.
«Она просто чудо, правда? И подумать только, я лишь вчера понял, что люблю ее. На следующей неделе мы решили пожениться, и вы все приглашены на свадьбу».
«Я решила, что мы полетим в Монте-Карло и зарегистрируемся в мэрии», — добавила Майми.
«Конечно, конечно».
В глазах Чарльза на секунду мелькнуло изумление. Он коснулся головы с неосознанной печалью раненого солдата из фильма, который еще не понял, что ему снесло половину головы.
«Старая думалка еще не оправилась от трепки, которую я ей задал этими проклятыми кубами. Не окажись рядом, Майми, даже не знаю, что бы со мной было».
И они улыбнулись нам. Счастливая парочка, порожденная дьявольскими кубами Хинтона.
Трансформация чувств Чарльза к Майме от откровенного безразличия к слепому обожествлению просто потрясла меня. Они стали Свенгали и Трильби, только противоположного пола каждый, примером не только любовной магии, а настоящего колдовства. «Теперь все будет хорошо», — Чарльз проворковала Майми. «Да, любимая, знаю». Чарльз улыбнулся, но с его лица сошла оживленность. Он вновь поднес руку к голове, и тут его колени подкосились. Майми, обхватив Чарльза за талию, волокла его вверх по лестнице. «Помогу ему добраться до постели», — пояснила она. Я, Клод и Памела постояли посреди комнаты, глядя друг на друга. Потом, не сговариваясь, повернулись и прошли в одну из гостиных, где стояла машина Мандалы. Мы приблизились к ней с опаской, потому что в наших глазах она олицетворяла современное колдовство. Я представил, как Чарльз сидит перед ней, а кубы вращаются и вспыхивают, запечатлевая в его мозгу нестираемый образ. Древние письмена и символы исчезли. На гранях всех кубов красовался теперь единственный символ, ясный и ободряющий, как и говорила Майми, но вряд ли простой. У машины было 20 кубов, у каждого по 6 граней, и к каждой из них была приклеена фотография Майми Ройс.